Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, который пострадал в самом начале IV века. Это был образованный молодой человек, занимавший высокий пост. Он был правителем и главнокомандующим Фессалонийской области и мог бы прожить очень интересную жизнь в почете и славе, в богатстве и роскоши, но предпочел смерть за Христа.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.
Почти на каждый день в церковном календаре помещены имена святых, отдавших жизни своей за Христа и Церковь. Это десятки тысяч людей, мужчины и женщины, богатые и бедные, рабы и господа, неграмотные и безвластные, и образованные, сильные и власть придержащие, такие, как ныне празднуемый святой великомученик Дмитрий. Солунским его прозвали по месту рождения. Он из греческого города Солуния. Жил на рубеже 3-4 веков. Отец святого был римским проконсулом. А когда Дмитрий достиг совершеннолетия, император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Дмитрия властителем и воеводой Фессалонийской области. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство – Дмитрий был христианином. От императора однажды последовал указ, который святому невозможно было выполнить, не переступая через себя. Он должен был начать преследование своих братьев и сестер во Христе. Но и подчиниться такому распоряжению Дмитрий не смог. Ну а дальше все происходило, как и полагается быть. Он был арестован, заключен в темницу, и вскоре, по приказу Максимиана Галерия, темничная стража пронзила Димитрия копьями. Это произошло в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но горожане сумели тайно предать его тело земле. Вот такая история, незамысловатая, рефреном повторяющаяся почти во всех жизнеописаниях. И почти каждый день церковь призывает своих чад вспоминать эти не очень веселые события. Зачем? По всей видимости, для того, чтобы современные христиане хотя бы представление имели о том, что такое настоящая преданность Богу. Вообще-то говоря, лично я не склонен воспевать старину и бронить сегодняшний день. Но справедливости ради нельзя не отметить сильное, так сказать, понижение градуса жертвенности, способность христиан что-то отрывать от себя любимых, чем-то жертвовать во славу Божию. Иногда ведь доходит до смешного, сквозь слезы, конечно. Был у нас такой случай. Нужно было открыть новый храм, а для этого зарегистрировать церковную общину. Но поскольку храм еще не построен, в документах надо было указать юридический адрес общины. В таком случае обычно указывается адрес и телефон любого прихожанина. На самом деле это никого ни к чему не обязывает. Единственная просьба к тем людям, чей указывается адрес, ответить на телефонный звонок или, получив письмо на адрес церкви, передать его по назначению. Сущая мелочь, вовсе не обременительная. Обратились мы к одной из наших старых, традиционных, добросовестных прихожанок, завсегдатая нашего храма, каждое воскресенье посещающая богослужение, каждый четверг кружок по изучению Библии. Поначалу она согласилась, и мы, ничтоже сумняшися, внесли адрес ее проживания в качестве юридического адреса церкви. Проходит время, и вот эта женщина однажды подходит ко мне с извинением. Мол, отец Иоанн, простите, но я хорошо подумала и прошу вас изменить юридический адрес новооткрывающейся церкви. Не хочу, чтобы он был на мне, боязно, как бы чего ни вышло. Вдруг власть поменяется, не дай бог неприятности возникнут. А оно ни мне не надо, ни моей семье. Вот так. Особых проблем, конечно, с этим не было. Просто документы пришлось переписывать. Это все не страшно. Печалит другое. Что же это за христиане такие пошли сегодня, худосочные? Конечно, по одному человеку нельзя судить о всех. Но тенденция такая все же есть. И поэтому для того, чтобы как-то противостоять этой духовной энтропии, теплохладности, очень даже полезно лишний раз открыть житие того или иного христианского мученика или исповедника и душевно проникнуться его преданностью Богу и великой жертвенностью Христу. Thank you. вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – «Мораль и капитал». Безусловно, нельзя во всех железнодорожных катастрофах обвинять стрелочников. Но от последних, таки согласитесь, зависит очень многое. Любому из них стоит всего лишь дернуть рычаг, а то и на кнопку нажать. И передвинувшиеся рельсы направят идущий поезд навстречу другому составу. Такое, к сожалению, бывает. Не думаю, что по злому умыслу, а так по халатности. Но история знает и злонамеренных стрелочников в кавычках, так сказать. Император Нерон, например, которому было очень скучно и вздумалось поглядеть на пылающий Рим. Он отдал тайный приказ поджечь столицу, а сам, сидя на балконе, наслаждался зрелищем чудовищного зарева. Ну а потом, опасаясь мести горожан, всем объявил, что подожгли город христиане. А дальше разъяренная толпа волокла невинных мучеников на костры или арены цирка на растерзание зверям. На самом деле в духовной жизни очень важно видеть истинную причину бед, обнаруживать точное местонахождение греха. В противном случае мы будем напоминать Питкина в больнице, в зубоврачебном кабинете. Кстати, это не так уже редко бывает. Болит один зуб, а вырывают по ошибке другой. Ну, это кроме той больницы, в которой я обслуживаюсь. По крайней мере, я так хочу думать. В чем грех богатого? В том, что он богат, ответит коммунист. Мол, награбил себе денег уйму. Нередко бывает и так, особенно в таких странах, как Украина, в которых законы не работают. Но это вовсе не обязательно. В мире множество богатых, которые умножили свое состояние вполне законным путем, причем не погрешив даже против совести. Большевики у нас здесь сыграли нероновскую роль. На самом же деле грех подстерегает человека в другом месте. Как использует богач свое богатство? Служит ли оно людям или проматывается на пирушках и в казино, в то время, когда рядом больные лейкемией, которым для спасения жизни необходима дорогостоящая операция? Между прочим, эта проблема далеко не только богатых. А сколько простых рабочих мужиков, вместо того, чтобы зарплату приносить домой жене и детям, пропивает все до копейки? Это абсолютно тот же грех, что и у расточительного богача. Просто масштабы разные. Как говорил Христос, кому многое вверено, с того больше и взыщут. Ну, давайте все по порядку. Продолжим с вами нашу тему «Мораль и капитал». Острие критики коммунистических идеологов, как вы помните, было направлено на непропорциональность обогащения хозяина того или иного предприятия, сирич капиталиста, и рядовых рабочих. Вот, мол, почему буржуй выплатил рабочим только положенную им, согласно трудовому договору, зарплату, и все, а все остальные денежки, доход, положил себе в карман? Разве несправедливо было бы всю прибыль взять и разделить всем поровну? Для экономически грамотного человека этот последний вопрос покажется глупым. Однако трагическая история 20 века показала, что далеко не всем все так уж понятно. Многие готовы искренне разделить позицию Шарикова. Мол, надо взять все, да и поделить. А если завтра предприятие будет терпеть убытки? Ведь зарплату рабочим и служащим в любом случае надо будет выплачивать. Ну, понятно, если это в цивилизованной стране. А откуда тогда брать деньги, если все поделено и роздано? А на какие шиши развивать предприятие? А откуда средства для новых проектов, которые почти всегда рискованы, в большей мере или меньшей? Тут у Билла Гейтса пару лет назад было около 80 миллиардов долларов, а сегодня немногим более 50. Что это значит? А это значит, что осуществляя проблемные проекты, он потерял около 30 миллиардов. Это сумасшедшие деньги. И для того, чтобы иметь возможность рискнуть такой суммой, надо иметь гораздо больше. Да, на 30 миллиардов Билл пролетел, но он не унывает, он не разорился. У него осталось еще 50 миллиардов. Кто-то может сказать, а что же он так сглупил? Аж 30 миллиардов коту под хвост. А не сглупил. Смелые перспективные проекты, как правило, рискованные. Без риска проиграть невозможно выиграть. Все не учтешь. Да и вообще, есть долгосрочные проекты, которые могут дать результат только лет через 10-20. И мелкий капиталист в долгосрочные проекты не вложит ни цента. Понятно почему. Пока все его затраты начнут окупаться, он трижды обанкротится. Как мы уже говорили с вами, Билл Гейтс оставляет себе львиную долю прибыли компании Microsoft. И это как раз грехом не является, потому что майкрософтовские служащие и программисты отнюдь не обижены, так же, как и рабочие концернов Porsche или Ferrari. Грех будет, если деньги, заработанные Гейтсом, не послужат людям. Они, дай бог, еще и беды наделают. С такими деньжищами ведь можно запросто и войну развязать против небольшого государства. Я вот так думаю, что если Гейтс все-таки осуществит свою дерзновенную мечту и запустит сотню спутников на стационарную орбиту, обеспечив каждому жителю планеты Земля скоростной качественный интернет с видео HD-веб и телевидением высокого качества, значит, жизнь Билла не окажется бессмысленной, и он войдет в список великих благодетелей человечества. Но в связи с нашей темой может возникнуть и другое, противоположный вопрос. Кто-то может спросить, а с какой стати я вообще должен думать о людях, если деньги, которые я заработал, это мои, кровные? Ну что, если их много? Я ведь их не украл и никого не ограбил. Разве я не могу потратить их, как мне вздумается? Юридически, с позиции гражданского законодательства, можете. А с точки зрения религиозной нравственности – нет. В Евангелии сказано, без Бога не можете делать ничего. Фокус весь в том, что все, что, как нам кажется, принадлежит нам, не совсем наше. Если фермер вырастил богатый урожай, может ли он сказать, что это целиком его заслуга? Вряд ли. Если подробно разбирать все обстоятельства, то получится наоборот. Его вклад окажется мизерным. Не было бы дождя или солнца, урожай погиб бы. Да и само семя, способность его плодоносить – это же Божий дар. А здоровье и жизнь разбогатевшего – разве не в руках Всевышнего? Его ум, воля, предприимчивость – это ведь талант, данный ему Богом. И Господь в любой момент может все это отнять. «У одного богатого человека, – говорил Иисус, – был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И заключает Господь эту притчу, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Грех не в использовании средств производства, не в эксплуатации наемного труда или присвоении прибавочной стоимости. Грех в том, как я распоряжусь теми средствами, которые не без воли Божией, не без Его помощи и благодатных даров оказались у меня. Для себя я соберу сокровища или в Бога обогатею? И в этом отношении принципиальной разницы нет. Богатый ты или бедный? Если ты получил нищенскую зарплату, на которую рассчитывают твои полуголодные дети и измученная нищетой жена, а ты наполовину этих денег купил пиво с рыбой, по сути, ты такой же негодяй, что и богач. Разница разве что в нулях. Ну вот на этом давайте и закончим наш затянувшийся разговор о профессиях и капитале.
Помилуй нас, Господи.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.